Глава 57. Исход. Рев сотрясал весь фасад отеля. Стекла вылетели на снег и поблескивали там алмазной крошкой. Изображавшая собаку фигура живой изгороди, которая направлялась к Дэнни с матерью, попятилась. Расписанные тенью под мрамор зеленые глаза стали равнодушными. Хвост поджался под брюхо, ляжки опали от малодушного страха. В голове Холлорана зазвучал ее полный ужаса вой, к которому примешивалось испуганное, недоуменное мяуканье больших кошек. С трудом поднявшись на ноги, чтобы подойти к Венди и Дэнни и помочь им, он увидел нечто более кошмарное, чем все прочее. Все еще укутанный снегом кролик бешено колотился в стальную сетку ограды на дальнем конце детской площадки, и та, как цитра из плохого сна, вызванивала некое подобие музыки. Треск и хруст тесно сросшихся веток и прутиков, составлявших тело кролика и ломавшихся, как кости, долетал даже сюда. «Дик! Дик!» — закричал Дэнни. Он пытался поддержать мать, помочь ей дойти до снегохода. Вещи, которые он прихватил для нее и для себя, оказались раскиданы между тем местом, где они упали, и тем, где стояли теперь. Холлоран вдруг сообразил, что молодая женщина одета в ночную рубашку и халат, Дэнни без курточки, а на улице мороз.
«Господи, да она босиком!»
Барахтаясь в снегу, он двинулся обратно, подбирая их с Дэнни куртки, сапоги Венди, перчатки. Потом побежал назад к ним, время от времени проваливаясь выше колен и неуклюже выбираясь из снега. Венди была страшно бледна, шея с одной стороны в крови, и эта кровь застывала на морозе.
«Не могу»,
— пробормотала она, едва ли сознавая, что творится вокруг.
«Нет, я не могу. Извините».
Дэнни поднял на Холлорана умоляющие глаза.
«Все будет тип-топ», — сказал тот и снова подхватил Венди. «Пошли!»
Все трое направились туда, где снегоход застрял в снегу после разворота. Холлоран усадил женщину на пассажирское сиденье и накинул на нее куртку. Приподняв ноги Венди, которые еще не были отморожены, но холодны как лед, он как следует растер их курточкой Дэнни, а потом обул в сапоги. Лицо Венди было белым, как алебастр, затуманенные глаза полуприкрыты, но ее начинала бить дрожь. Холлоран подумал, что это хороший признак. Отель за их спинами сотрясли три взрыва подряд. Оранжевое пламя осветило снег. Дэнни приблизил губы к уху Холлорана и что-то прокричал.
«Что?»
«Я говорю, вам это нужно?»
Мальчик показывал на красную канистру с бензином, косо торчащую из снега.
«Кажись, нужно».
Дик поднял ее и встряхнул. Бензин еще был. Сколько, он не мог сказать. Он привязал канистру к заднему сиденью снегохода. Ему пришлось несколько раз ощупать работу, прежде чем убедиться, что все верно, потому что пальцы уже закоченели. Он в первый раз сообразил, что потерял перчатки Говарда Котрелла.
«Эти я посеял, но, сеструха, тебе свяжет дюжину таких, Гови!» «Залезай!»
— крикнул Холлоран мальчику. Дэнни отпрянул.
«Мы замерзнем!»
«Надо съездить к сараю! Там всякая всячина, одеяло и все такое прочее. Давай, лезь к мамке за спину!»
Дэнни забрался в снегоход, а Холлоран повернул голову так, чтобы можно было прокричать в лицо Венди.
«Миссис Торренс, держитесь за меня, поняли? Держитесь!»
Она обхватила его и прижалась щекой к спине. Холлоран завел снегоход и осторожно повернул рукоятку, так, чтобы плавно тронуться с места. Женщина еле держалась, и если бы она съехала назад, то выпала бы сама и своей тяжестью сбросила мальчика. Они поехали. Дик сделал круг, и они взяли курс на запад, параллельно отелю. Холлоран прибавил ходу, чтобы попасть к сараю, обогнув отель с тыла. На мгновение им открылась четкая панорама вестибюля Оверлука. Из разлетевшегося пола била струя горящего газа, похожая на гигантскую свечку с именинного пирога. Ярко-желтая середка, окаймленная мерцающим голубым. В тот момент казалось, что пламя лишь освещает отель, а не разрушает его. Видна была стойка администратора с серебряным колокольчиком, переводные картинки, изображающие кредитные карточки, старомодный кассовый аппарат, украшенный завитушками, небольшие узорчатые ковровые покрывала, стулья с высокими спинками, набитые конским волосом маленькие подушечки. Дэнни разглядел диванчик у камина. Там, в день их приезда, день закрытия, сидели три монахини. Но подлинный день закрытия наступил сегодня. Потом эту картину загородили сугробы на крыльце. Еще минута, и снегоход заскользил вдоль западного крыла отеля. Все еще было достаточно светло, чтобы видеть, не включая фару. Теперь пылали оба верхних этажа. Из окон выстреливали огненные флажки. Блестящая белая краска почернела и исходила лохмотьями. Ставни, скрывавшие живописный вид за окном президентского люкса, те ставни, которые Джек, согласно полученным инструкциям, старательно закрыл в середине октября, теперь повисли, подобно пылающим головешкам, а за ними открылся широкий, выбитый темный провал, похожий на беззубую пасть, разинутую в последнем, беззвучном, предсмертном рычании. Венди прижалась лицом к спине Холлорана, прячась от ветра. А Дэнни точно так же прижался лицом к спине матери, поэтому финал видел только Холлоран. Но он никогда не рассказывал об этом. Ему показалось, что через окно президентского люкса вылетел какой-то громадный темный силуэт, заслонивший собой снежную целину. Он на миг обрел форму гигантской грязной мантилии, и ветер подхватил ее, разодрал, разорвал в клочки, как старую темную бумагу. Она разлезлась, попала в маленький водоворот дыма и через секунду исчезла, словно ее и не было. Но за те несколько мгновений, что клочья мрачно крутились и плясали, подобно световым пятнам на негативе, Холлоран припомнил кое-что из своего детства. Было это лет 50 назад, а может больше. Сразу к северу от своей фермы они с братом нашли здоровенное гнездо земляных ос, втиснувшееся в выбоину под разбитым молнией старым деревом. У брата за ленту на шляпе был воткнут бенгальский огонь, забереженный аж с 4 июля. Парень вытащил его и сунул в гнездо. Оно взорвалось с громким «бэнг!» и оттуда понеслось сердитое гудение, поднявшееся чуть ли не до тихого визга. Ребята помчались прочь, словно за ними черти гнались. Холлоран придерживался мнения, что в известном смысле черти имелись. В тот день, оглядываясь через плечо, вот как сейчас, Дик увидел большое темное облако шершней, поднявшихся в разогретый воздух. Они то кружились в едином водовороте, то разделялись, выискивая, что за враг так обошелся с их домом, чтобы им, единому групповому интеллекту, закусать его до смерти. Потом та штука в небе пропала. В конце концов, это мог быть просто-напросто дым или огромный хлопающий обрывок обоев. И остался лишь оверлук, который погребальным костром пылал в ревущей глотке ночи. Ключ от висячего замка на двери сарая в связке Холлорана имелся, но Дик увидел, что он не потребуется. Дверь была приоткрыта. Замок висел на одном ушке.
«Я туда не могу идти»,
— прошептал Дэнни.
«Ничего, оставайся-ка ты с мамой. Туда всегда сваливались старые попоны. Теперь-то они, наверное, трачены молью. Да, все лучше, чем замерзнуть до смерти. Миссис Торренс, вы еще с нами?»
«Не знаю»,
— ответил тусклый голос.
«Наверное».
«Хорошо, я мигом».
«Приходи побыстрей»,
— прошептал Дэнни.
«Пожалуйста».
Холлоран кивнул. Он направил фару на дверь и теперь неуклюже пробирался по снегу, отбрасывая перед собой длинную тень. Он толкнул дверь сарая и вошел. Попоны так и лежали в углу, возле набора для роки. Он взял 4 штуки. От них пахло затхлостью, старостью, и моль, само собой, всласть покормилась на дармовщинку. А потом помедлил. Одного молотка для роки не хватало.
«Это им он меня треснул?»
Ну, чем его треснули, значения не имело, ведь так... Тем не менее, пальцы Холлорана поднялись к лицу, и начали ощупывать большую опухоль на щеке. Один удар, и трудов дантиста, которые обошлись Дику в 600 долларов, как не бывало. И потом...
«Может быть, он треснул меня не этим. Может, молоток потерялся, или его украли, или взяли на память, в конце концов».
По сути дела, какая разница? Летом здесь некому будет играть в роки. Не только летом. Вообще никогда в обозримом будущем. Действительно, разницы никакой. Вот только вид расставленных в стойке молотков, одного из которых не доставало, словно бы очаровывал, захватывал. Дик поймал себя на том, что думает, как твердая деревянная головка ударяет по круглому деревянному шару. Бух! Замечательный летний звук, что представляет, как шар катится по
костям, крови,
гравию. Это по ассоциации вызвало воспоминание о
костях, крови,
чае со льдом, гамаках, дамах в белых соломенных шляпах, комарином звоне и
скверных маленьких мальчиках, которые играют не по правилам,
тому подобном. Точно, приятная игра. Сейчас не в моде, но приятная. «Дик!» Тоненький, обезумевший, и, подумал Холлоран, довольно-таки неприятный голосок.
«Дик, с тобой все в порядке? Выходи, пожалуйста!»
«Давай, нигер, выходи, масса зовет всех вас!»
Рука Дика крепко сжала ручку молотка. Ощущение оказалось приятным, понравилось.
«Пожалеешь розок, испортишь ребенка!»
В мерцающей, проколотой огнем темноте, взгляд Холлорана стал бессмысленным. Право, он сделает им обоим одолжение. Она вся переломана, ей больно. И почти во всем этом...
«Во всем!»
Виноват проклятый мальчишка. Точно, он бросил в огне собственного папочку. Ежели поразмыслить, такое дело недалеко ушло от убийства, черт дери.
«Отцеубийство, вот как это называется. Экая мерзость!»
«Мистер Холлоран!»
Голос Венди был тихим, слабым, недовольным. И не слишком понравился Холлорану.
«Дик!»
Теперь малыш всхлипывал от ужаса. Холлоран извлек молоток из стойки и повернулся на белый свет, потоком льющийся из фары снегохода. Он неровными шагами зашаркал по дощатому полу сарая, как пущенная заводная игрушка. Вдруг он остановился, удивленно глядя на молоток в своей руке, и с нарастающим ужасом спросил себя:
«Что же это он задумал? Убийство? Он что, обдумывал убийство?»
На миг сознание Дика как будто полностью затопил слабо подначивающий грубый голос.
«Но же! Но ты слабый в коленках! Нигер без яиц! Убей их! Убей обоих!»
Тогда с еле слышным, полным ужаса криком, Дик отшвырнул молоток за спину. Тот со стуком упал в угол, где лежали попоны, уставив на Холлорана одну из своих головок, приглашая совершить нечто отвратительное. Дик спасся бегством. Дэнни сидел на сиденье снегохода. Венди слабо держалась за него. Мальчика трясло, как в лихорадке. Лицо блестело от слез. Стуча зубами, он выговорил:
«Где ты был? Мы испугались».
«Где же еще пугаться, как не здесь?» — медленно произнес Холлоран. «Даже сгори это до основания. Ближе, чем на 100 миль, меня к нему подойти не заставишь. Ну, миссис Торренс, завернитесь-ка вот в это. Я помогу. Ты тоже, Дэнни. Ну-ка, чтоб стал похож на араба».
Он завернул Венди в два одеяла, соорудив из одного капюшон, чтоб прикрыть ей голову, и помог Дэнни завязать свои, чтобы те не спадали.
«Но теперь держитесь, что есть силы!» — сказал он. «Путь не близкий, но худшее теперь уже позади».
Он объехал вокруг сарая, а потом направил снегоход обратно по своему же следу. Теперь оверлук превратился в пламенеющий под небом факел. Пламя проело в его боках огромные дыры, а внутри воцарился красный ад, который то разгорался, то притихал. По обугленным водостокам дымящимися водопадами стекал растаявший снег. Они протарахтели по газону перед парадным крыльцом. Дорога была хорошо освещена. Сугробы светились ярко-алым.
«Глядите!»
— закричал Дэнни, когда перед воротами Холоран сбавил ход. Мальчик тыкал пальцем в сторону детской площадки. Все фигуры живой изгороди вернулись на свои места, однако ветви обнажились, потемнели, будто опаленные. Мертвые сучья в отблесках пламени застыли, сплетенные в сеть. У подножия фигур, как опавшие лепестки, были рассыпаны маленькие листочки.
«Умерли!»
— с истерическим торжеством выкрикивал Дэнни.
«Умерли! Сдохли!»
«Шш!» — сказала Венди.
«Все хорошо, милый, все хорошо».
«Эй, док!» — сказал Холоран. «Давай-ка поедем в какое-нибудь теплое местечко. Готов?»
«Да»,
— прошептал Дэнни.
«Давным-давно готов».
Холоран протиснулся в щель между воротами и столбом. Через мгновение они оказались на дороге, целясь в сторону Сайдвиндера. Шум мотора снегохода ослабел и затерялся в неумолчном реве ветра. Под его дуновением остовы фигур превратились в огромные погремушки, и ветер трещал в их ветвях, рождая утомленный, тихий, безутешный звук. Огонь то вспыхивал, то притихал. Спустя некоторое время, после того, как тарахтение снегохода затихло, в Оверлуке провалилась крыша. Сначала в западном крыле, потом в восточном, а еще через несколько секунд в центральной части здания. В заполненную воем ветра ночь взметнулся по спирали огромный сгусток искр и пылающих обломков. Ветер швырнул кучку горящей черепицы и несколько реек в двери сарая. И немного погодя, сарай тоже загорелся. Когда Холоран остановился, чтобы залить в бак остаток бензина, до Сайдвиндера оставалось еще 20 миль. Он начинал сильно тревожиться за Венди Торренс. Она как бы уплывала от них. А ехать еще так далеко!
«Дик!» — закричал Дэнни. Забравшись на сиденье с ногами, он показывал куда-то пальцем. «Дик, смотри, смотри, там!»
Снег прекратился. Из расходящихся туч выглянул серебряный доллар луны. Впереди на дороге виднелась жемчужная цепь огней. Далеких, но движущихся по извилистому серпантину шоссе в их сторону. Ветер на мгновение затих, и Холоран услышал далекое, жужжащее ворчание моторов. Снегоходы. Холоран, Дэнни и Венди встретились с ними через 15 минут. Им привезли одежду, бренди и доктора Эдмонса. И долгая тьма закончилась.